уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Сегодня пятница, 5 июля. У нас в гостях Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ. Это программа «Умные парни». Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть что? Твиттер «Собака говорит МСК» и Телеграм «Говорит МСК-бот». Владимир Путин встретился накануне с папой римским Франциском. Вокруг этой встречи было очень много домыслов, предположений. Потом, когда встреча прошла, тоже были какие-то выводы делались. Встреча проходила в Апостольском дворце. Владимир Путин, Папа Римский беседовали один на один. О чем шла речь, на тот момент не уточнялось. По завершении встречи с понтификом состоялась церемония обмена подарками между президентом России и Папой Римским. С вашей точки зрения, почему этой встрече придается какое-то такое большое значение и насколько, в принципе, она важна в международном поле для российской повестки, для повестки, может быть, даже религиозной?
Ну, для религиозной повестки она, наверное, не важна, хотя католики всего мира, конечно, внимательно следили за этой встречей, потому что это значимое событие в их как раз мире. Встреча важна именно с точки зрения формирования глобальной международной политической повестки, потому что Владимир Владимирович Путин один из самых авторитетных, известных, динамичных и прогрессивных политиков. Политик, обладающий колоссальным авторитетом, неважно, как к нему относятся там лидеры различных государств, все признают его международный вес. А Папа Римский – это, между прочим, едва ли не первый представитель латиноамериканского мира. Вот. То есть это вот как раз выходец из той новой плеяды епископов, которых всегда считали вот епископами периферийными. То есть это не итальянец, и в этом отношении это тоже фигура, Франциск, фигура очень необычная, с очень необычными взглядами. Вот, это очень активный человек. Взглядами, в первую очередь, на проблему церкви, на вопросы, связанные с утратой влияния католической церкви на мир, и с особыми взглядами на то, каким образом этот кризис необходимо преодолевать, и что именно надо делать в церкви, что там реформировать и что менять для того, чтобы кризис предотвратить и выйти из него.
Я читаю выдержку, я вам сейчас зачитаю из «Нью-Йорк Таймс», где большая была публикация, посвященная этой встрече, и там говорится, что, ну, это уже перевод, был разговор тет-а-тет между знаменосцами конкурирующих взглядов на христианство на европейском континенте в тот самый момент, когда идеологическая поляризация между националистами и либералами раскалывает Запад. А с кем Папа Римский?
Папа Римский с прогрессивным человечеством, независимо от того, к либералам эта часть человечества относится ли к консерваторам. И в этом отношении ведь важно не только то, что Папа Римский находится во главе влиятельнейшей международной организации, которая действительно в той или иной степени контролирует значительную часть процессов, которые происходят в современном мире. Не говоря уже о том, что у Ватикана великолепная разведка и контрразведка. У Ватикана одни из лучших специальных служб в мире. Вот. И только поэтому с этой организацией следует считаться. Но дело не в этом, а дело в том, что это очень активный политик. То есть он решительный. Он не принадлежит какому-нибудь семейству, которого, итальянскому, допустим, из которого на протяжении нескольких столетий выходили кардиналы, там папы римские, и которая всегда была при власти и поэтому инертна. Франциск – политик, который не боится рисковать, который считает, что именно активными действиями ситуацию можно поправить. Вот это как раз и боятся, потому что независимо от того, совпадают или расходятся взгляды у Владимира Владимировича Путина и Франциска, у них, скорее всего, совпадают взгляды в том, что ну, ситуация сейчас в мире очень сложная, напряженная, и необходимо действовать. То есть это люди с активной позицией.
А как могут действовать тогда хорошо, и что могут вместе предпринять Россия и Ватикан? Или все-таки в данном случае стоит говорить о России и Италии, если в целом, с которой у нашей страны ну, довольно тесные связи, безусловно?
Я думаю, что прекрасно относясь к Италии. Я думаю, что встреча с Ватиканом все-таки здесь будет более крупной и более важной. Потому что Италия прекрасная страна, и там действительно руководство, которое очень нереалистично понимает то, что происходит в мире. Вот, и Италия очень часто поддерживает инициативы России. Вот, мы это ценим, и мы это не забываем. Но в рамках того же Евросоюза Италия – это все-таки второе, может быть, и третий эшелон. Влияние у итальянских политиков и влияние итальянской экономики на политику, даже вот внутри Евросоюза, оно не очень велико. Ну, просто потому, что и Италия в долгах, и с экономикой там не все ладно, и раскол север-юг, и противостояние, которое там мешает сплотиться итальянской политической элите, все это вносит свою лепту. А вот Ватикан – это организация глобальная. Вот. И несмотря на то, что в Риме Ватикан, государство Ватикан, это всего несколько кварталов жилых, плюс один большой сад вот за дворцом. Влияние у нее колоссальное. Вот именно этого как раз и опасаются те колумнисты и репортеры, которые написали статью «Нью-Йорк Таймс».
А почему? В смысле, это вы имеете в виду, мы наблюдаем какое-то столкновение традиционалистов, каких-то, может быть, прогрессистов, что католики это кто? Все-таки прогрессивные люди или там Ватикан сам по себе, да, это все-таки прогрессивное какое-то государство. В части, наверное, культурологических каких-то цивилизационных, может быть, национальных вопросов, я не говорю про политику.
Нет. То, что вот написано в статье, вот, там действительно написано о том, что вот встретились едва ли не антагонисты. Да не антагонисты они. Вот,
да, столкновение мировоззрений, там с этого начинается даже.
Это вот желание, как раз столкновение мировоззрения, это желание выдать желаемое за действительное. Нет там столкновения мировоззрения. И встреча носила деловой характер, и Франциск, и Владимир Владимирович прекрасно понимали при этом друг друга. Потому что даже стоя на разных позициях, ну не на всех, конечно, но на некоторых, да, это два... этих двух политиков объединяет общее чувство ответственности за будущее мира. Того, что вот каким будет миропорядок, да, каким будет будущее вот, всей цивилизации, видим, и не только христианской, кстати говоря. Вот это их сближает. И в статье, вот как бы там ни пытались навести тень на плетень, туман, о том, что вот, как бы ни пытались авторы этой статьи убедить своих читателей в том, что там на самом деле произошло столкновение, лейтмотивов там проходит, вот главное, что побудило как раз авторов именно так написать, это то, что два гиганта мировой политики встретились и о чем-то, по всей видимости, договорились. Вот это их пугает.
О чем можно договориться, с вашей точки зрения, все-таки?
Я думаю, о чем угодно. Но,
ключевые вот какие-то задачи. Сейчас я просто на Палентам читаю, например, что в Ватикане высоко оценивают усилия России по спасению святынь в Сирии. Мы понимаем, что, наверное, есть какое-то публичное поле, есть, безусловно, непубличное поле, где ведется основная борьба, основная работа. И мы можем только предполагать, что это за работа и какие могут быть цели. Мы помним, сколько действительно шума, это было историческое событие, 400 лет такого не было, когда Папа Римский встречался с руководителем Русской Православной Церкви. И после этого думали, что что-то такое произойдет. По факту вроде бы ничего. С вашей точки зрения, вот почему, опять же, возникали какие-то еще вопросы о получит Франциск приглашение в Москву или не получит? А будет ли какая-то встреча с опять Франциском, может быть, с патриархом Кириллом, или все-таки не будет? Это вот о чем?
Ну, что касается приглашения в Москву, то это отголоски саммита в Осаке. Вот помните, там тоже обсуждался вопрос, а примут приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне или не примут, там Трамп, Макрон и так далее. Вот это некая инерция. А что касается встречи с патриархом и продолжения вот этих дипломатических контактов, они, безусловно, будут. Не обязательно вот прямо сейчас или в какое-то обозримое время, но в ближайшей перспективе будут обязательно. Не случайно при Ватикане действует посол Российской Федерации там, у нас есть там свой посол. Вот. А так было не всегда. И о чем могут договариваться два таких крупнейших политика? Я думаю, что могут договариваться о согласованности действий в определенных вопросах и о взаимной координации действий. Там, где требуется поддержка для инициатив России, поддержка со стороны Ватикана, Ватикан ее будет оказывать. Там, где Ватикан будет...
Венесуэла? Ну, первое, что на ум приходит.
Ну, не обязательно Венесуэла, но в том числе. С Венесуэлой там особая история. Там сейчас в связи с переговорами в Осло, куда Россию не пригласили, там комбинация такая очень загадочная, я бы сказал. Это тема для отдельного разговора. Но вообще говоря, скорее всего, здесь разговор не ограничивался одной Венесуэлой, а речь была о инициативах по всему миру, которые будут проводиться. И вот эта взаимная поддержка, объединение ресурсов, она очень дорогого стоит. Скорее всего, именно об этом и договорились.
А, так, еще 7373948, телефон прямого эфира, 321-й, к вопросу о традиционалистах, прогрессистах и вообще консерваторах, говорит, что прогресс и консерватизм, они вообще несовместимы по сути своей, переубедите.
Ну, почему несовместимы? Значит, консерватизм есть прогресс, прогресс есть консерватизм. Вернее, по крайней мере, консерватизм и прогресс друг без друга жить не могут. Что такое консерватизм? Uh-huh. Да? То есть политика, основанная на закреплении традиционных ценностей, ну и так далее и тому подобное. Это не более чем инструмент закрепления прогрессивных изменений, к которым приводит прогресс. Рывок осуществляет прогресс, закрепление результатов этого рывка обеспечивает консерваторы. Потом снова идет рывок.
Ага, в данном случае Ватикан можно считать как некое государство действительно какое-то прогрессивное в плане религии, в плане того, как религия экстраполируется в культуру, возможно. Я сужу даже по каким-то маленьким вещам, например, что-то там, значит, как с молодежь вовлекать в церковь, даже после этого. И у нас тут были какие-то высказывания РПЦ, когда говорят, нет, ничего не надо, там какие-то приложения придумывать, создавать. Ну, то есть такое ощущение, что Папа Римский пытается вот этот консерватизм религиозный, да, религии в принципе свойственен консерватизм, пытается как раз-таки, наверное, какую-то революцию произвести и тем самым влиять на умы граждан, там, паствы и так далее, но сообразно с тем, что происходит в мире. Может быть, поэтому действительно существует какое-то сложное взаимодействие между РПЦ и Ватиканом в связи с тем, что ну, там как-то более лояльно смотрят на то, что происходит в мире.
Дело в том, что там Ватикан, он действительно неоднороден. И там есть консервативные тенденции, есть тенденции прогрессистские, есть тенденции там либеральные, вот все что угодно, реформистские. Очень неоднороден. Вот позиция Франциска заключается в чем? С одной стороны, он снова возвращает внимание к традиционным ценностям, от которых в последнее время под давлением такого либерализма наметился отход.
Гуманизм.
К закреплению гуманизма, к традиционным ценностям семьи, брака. Вот, то есть вот все те позиции, на которых стояла католическая церковь, вот изначально, с ее момента основания. С другой стороны, Франциск производит настоящую революцию в управлении, преобразование управления Ватиканом, потому что он дает большие полномочия и большее право голоса удаленным епархиям в Латинской Америке, в Африке, то есть вот за пределами вот традиционного вот этого европейского пространства, за пределами Италии. Раньше ведь был диктат как раз старых вот этих семейств, там, итальянских, немецких, вот. А когда речь заходила о приходах в Латинской Америке, говорили, ну что там, они, во-первых, далеко, во-вторых, они малозначимы, в-третьих, ну какие там епископы, да? Ну, они, конечно, епископы, да, но какое, значит, влияние они могут оказывать на политику церкви? А сейчас получилась ситуация следующая. Молодежь ведь, и не только молодежь, разочаровывается в католической церкви в значительной степени из-за заскорузлости, за бюрократизирование вот как раз вот этого центрального аппарата. И за счет того, что вот молодые как раз активные священники вот из епархии, епископы там в той же Латинской Америке. Угу. По сути дела, ничего в Ватикане сделать не могут, потому что они вроде как и имеют право голоса, они такие же епископы, как и остальные. Да, но по факту все их инициативы блокируются вот этими вот группами, кланами, которые сложились там едва ли там несколько сотен лет назад. Семейственность там процветает. Вот Франциск пытается эту систему разорвать. И за счет вот энергии и инициативы вот этих молодых епископов, которые горят желанием изменить церковь к лучшему и вернуть популярность, чтобы люди снова туда шли. Революция в управлении настоящая. И делает он это сверху, потому что никаким другим способом снизу реформировать Ватикан нельзя.
Можно,
уж так устроено это государство.
Можно увязать, как вы думаете, встречу Владимира Путина и Франциска с, и, наверное, какую-то потребность, что ли, да, там, Ватикана, Италии, чтобы приехал президент России туда, с тем, например, с там, итогами выборов в Европарламент, что есть определенный курс, и курс на что? Ну, приходят к власти там центристы, все-таки где-то правые приходят к власти. Ну, то есть что-то сдвигается потихонечку, но что-то меняется.
Выборы в Европарламенте действительно продемонстрировали очень большие подвижки. Там действительно очень динамично все меняется. Это вот отдельная тема для разговора. Но сама встреча, она не связана с теми изменениями, которые происходят в Европе, в Европарламенте. Вот. Она состоялась исключительно потому, что появился официальный повод. Побывав в Италии, переговорив с премьер-министром, вот, Ватикан близко, вот, есть возможность эту встречу организовать, при этом не раздражая никого из там мировых лидеров, из конкурирующих разных стран, вот, которые очень пристально следят, отслеживать перемещение нашего президента, безусловно. Тут вроде бы получилось так, что, ну, почему бы и не заехать? Но понятное дело, что эта встреча была не спонтанная, она готовилась заранее.
Конечно.
Вот. Но шока и трепета она не вызвала. И в этом как раз и искусство дипломатии, чтобы организовывать контакты, ну, так, как если бы это произошло, ну, организовывать естественно и непринужденно. Но при этом они встретились, договорились об очень важных вещах. Я думаю, что была необходимость в сверке часов, в обмене позициями и мнениями. Вот, а именно сейчас. Поэтому встреча и произошла.
Виктора говорит, Украина ушла от РПЦ, хотят вернуть через понтифика. Не знаю, видите здесь какую-то взаимосвязь, нет?
Нет.
Вообще никакой.
Там чистый раскол. Почему Украина ушла от РПЦ? Раскололась. Там произошел раскол. Вот. И раскол произошел даже не на идеологической основе.
На политической?
На денежной.
А, экономические.
Экономические, да, да. Там просто вот чистый дележ активов и имущества.
Угу.
Вот, то есть там все понятно, там нет никаких высоких материй. Вот, в этих изменениях.
Виталий говорит, хорошо, молодежь от католичества отворачивается, церковь пытается реформировать. Есть ли такие же проблемы у РПЦ и ждать ли реформы в структуре Русской Православной Церкви? Проблемы, например, одинаковые есть?
Я думаю, что этот вопрос лучше задать кому-нибудь из священников РПЦ или кому-нибудь из представителей их служб по связям с общественностью.
Потому что Ватикан, наверное, несколько легче и, наверное, понятнее, потому что это все-таки государство.
Это государство, да, и все-таки Ватикан – это активный актор международной политики. Русская Православная Церковь тоже является актором политики, довольно серьезным, но это не предмет моего изучения.
А с вашей точки зрения, затея Словакии в одностороннем порядке отказаться от антироссийских санкций, она имеет какую-то перспективу?
Ну, затея, конечно, резонансная, вот, но даже если Словакия откажется в одностороннем порядке от антироссийских санкций, что изменится при этом в торговле? Словакия очень маленькая страна. Вот. А насчет перспективы, ну, 50 на 50. Я думаю, что это скорее такой ход на публику.
На вот. Чью публику, главное?
Сложно сказать, на чью. Но обычно, когда происходит вот подобного рода заявление, вот если бы там и Франция заявила об отказе от антироссийских санкций, это было бы, да.
Заявляла, тоже страна
Италия,
не маленькая все-таки.
Да. А Словакия маленькая страна, и, по всей видимости, ее могут попросить отказаться от этой инициативы, могут попросить отказаться грубо и жестко. А могут мягко и дать что-нибудь взамен. И вполне возможно, что здесь может быть элемент торга.
Ну, здесь, если вдруг кто-то не в курсе, что документ все-таки планируют вынести на рассмотрение в ближайшие 2 месяца, эксперты при этом уверяют, что в условиях давления со стороны Вашингтона резолюция об отмене санкций, скорее всего, будет отклонена, но инициативы нужны, так как европейским странам все равно придется рано или поздно восстанавливать отношения с Москвой. Вот это рано или поздно, это когда, как вы думаете?
Я думаю, что это не ближайшее время.
Политика выжидания какая-то?
Да нет, дело в том, что европейские страны, как все вместе, так и каждая по отдельности, ведь совершают действия в своих собственных интересах. Вот, они ведь не занимаются благотворительностью или не выстраивают отношения с Москвой просто потому, что вот у них понимают, что мы соседи, и мы обречены на то, чтобы жить в дружбе. Они выбирают самый выгодный путь из всех возможных, которые им предлагают. И в этом отношении, если выстраивание отношений с Москвой приведет к ужесточению давления со стороны США, а интересы там с Соединенными Штатами есть совершенно конкретные, то никто это делать не будет. Вот, в одиночку тоже, скорее всего, не будут делать. Вот только как только появятся конкретные экономические выгоды от этого, да, и дивиденды от такого решения превысят риски и возможные убытки, вот тогда этот процесс пойдет. Пока вот такой ситуации нет. Пока отношения выстраивают в основном только на словах. К сожалению.
Но, с вашей точки зрения, все-таки мы, когда читаем вот такие заявления от одного или другого государства, которое говорит, ну да, санкции, в общем-то, невыгодные, все-таки нам как-то и денег хочется, и вот эта вся волокита надоела, но с другой стороны, берет Евросоюз, продлевает санкции, мы продлеваем свои антисанкции в ответ, и вроде бы все движется так, как надо, но каждый раз возникают вопросы, а кому конкретно и надо что? Вот даже когда Евросоюз говорит, а мы, наверное, можем ужесточить какие-то санкции. Чтобы что? Понятно, что эта политика не работает? Или все-таки этот инструмент до конца не израсходован? Наверное, понятно, что люди переходят к некому другому виду взаимодействия, когда что-то исчерпано.
Ну, почему политика не работает? Политика работает. У нас же не дешевеют продукты, да, они только дорожают. В этом, кстати, причина во многом и санкционной политики со стороны Соединенных Штатов. Вот, политика работает. А что касается самих европейских стран, когда они заявляют, вот, когда они заявляют, то это торг определенный. Заявляет страна о намерениях ужесточить санкции в одностороннем порядке против Российской Федерации. Угу. Да, то есть она сделает эту заявку и ждет, кто ее проспонсирует. Если Соединенные Штаты это дело подхватят и каким-то образом дадут денег в той или иной форме, да, то эти санкции могут быть подняты. А обратное тоже верно, когда какая-то страна говорит о том, что там надоело, мы несем убытки, поэтому мы подумаем о том, чтобы эти санкции отменить. Американцы тоже приходят и говорят, мы эти убытки вам можем компенсировать и дать еще кое-что взамен. Вот пока такой баланс поддерживается и выполняется, вряд ли кто-нибудь санкции будет отменять.
Ну, тогда получается, что та же самая затея Словакии или высказывания подобные каких-то других государств. И Венгрия, по-моему, тоже
говорила. И Венгрия не раз.
Не одна... А это вот для чего? Это просто, ну, ребят, расслабьтесь. Может быть, что-нибудь поменяется. Есть все-таки европейские государства, которому это что-то не нравится, эти санкции. Ну, то есть это больше для внутреннего, наше, получается, потребление? Или все-таки нет, для их потребления?
Нет, нет. Я думаю, что это адресовано к тем, ну, к тем же Соединенным Штатам, кто может сказать, ребят, не выбивайтесь из общей колеи, а мы вам за это дадим вот такие-то преференции. Это торг. Вот нам надо не с симптоматикой бороться в этом отношении, да, и не уповать, что вот с какой-нибудь там Словакии маленькой или Люксембурга там начнется снятие санкций. Надо решить вопрос с Соединенными Штатами. Тогда европейские страны все как один в очередь выстроятся, чтобы снять санкции против России.
Вот в Спасхаусе вчера был прием. Можно так решать проблему или нет? Или это разные совершенно?
Не был на этом приеме, не в курсе.
А, вы не знаете. Ладно, поговорим об этом после информационного выпуска. У нас в гостях Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ. Сейчас будет информационный выпуск, а потом мы обязательно продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Это программа «Умные парни». У нас в гостях Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ. Вопрос от нашего слушателя, и потом мы к другой теме перейдем. Этот торг вокруг санкций не дает ли понимания западному обывателю, что официальный повод их введения — фикция, или эта мысль размывается пропагандой западной?
Ну, это, безусловно, размывается западной пропагандой, потому что промывка мозгов и обработка там идет ого-го как. И если ты слышишь постоянно из всех утюгов, вот, что санкции — это борьба за свободу и демократию, ты через некоторое время начнешь верить в это, даже если у тебя хорошее образование. Но дело в том, что вопросом о том, что такое санкции, не фикция ли это, и не вредят ли санкции самой экономике Европейского Союза, не сказываются ли они на жизни европейского обывателя, задается процентов 10-15 населения. А все остальное население, воспитанное в нынешней информационной реальности, обладает клиповым мышлением. А клиповое мышление — это вот когда тебе с ток-шоу сказали о том, что черное — это черное, белое — это белое, или наоборот. И ты веришь в это, ты даже это не будешь проверять.
В смысле, тебе... люди стали более доверчивые? Потому что Николай говорит, у нас разве нет своей пропаганды? Пропаганда есть у всех.
Люди более доверчивыми не стали, они перестали просто сопоставлять факты. Вот они получают
информационные картинку.
Информационные
войны те самые,
да? Информационные войны, именно так, да. Они получают картинку из там одного источника массовой информации. Эта картинка их в целом устраивает, потому что она не противоречива. Она в целом полно объясняет то или иное событие, правда, с одного ракурса. И они этой картинке верят. Вот это вот называется клиповое мышление. Их не интересует ни что было до этого события, ни что будет после. 10% не более.
Смотрите, задаются таким вопросом. Если рассуждать об информационных войнах, гибридных войнах, их еще называют так, в части того, как мы привыкли там, как-то, как у военных, делать какую-то аналогию проводить. Есть военные, военных обучают, значит, там, наступательным операциям, оборонительным операциям, каким-то еще операциям. А вот с вашей точки зрения, какое-то специальное обучение вот этим вот воинам невидимого информационного фронта, оно как-то должно по-другому, как-то происходить действительно? Или когда журналистов обвиняют, вот вы там вестник пропаганды или еще что-то, или представители там Fox News тоже говорят, а вы вот пропаганд трамповский, а вы вот пропаганд чей-то другой, пропагандист, простите.
Угу. Дело в том, что пропаганда – это всего лишь один из инструментов ведение информационных войн. Это инструмент, это метод, способ, не более того. И бороться с пропагандой, в принципе, умеют довольно хорошо, есть много специалистов. Вот в армии, в Министерстве обороны есть специалисты по спецпропаганде. То есть как разлагать военных противника, солдат, как переманивать на свою сторону, как понижать их боевой дух. Это известно еще начиная со Второй мировой войны, когда это все выкристаллизовалось. Но сейчас... в международных отношениях между государствами, не пропаганда решает, каким будет курс, да, и какие будут эффекты, а в международных отношениях, вот когда говорят об информационных войнах, понимают операции информационной войны. Операции — это очень серьезная оперативная комбинация, предпочитающая стратегический расчет, свою схему, свою модель, игру, основанную в том числе на психологических эффектах.
Прогноз того, как это подействует.
Прогноз и применение специальных технологий. То есть это организационная, в первую очередь, вещь. И вот с этим бороться никто не умеет. Вот, потому что отдельные информационные атаки, когда идет какой-то вброс, иногда получается отбивать, иногда, чаще, не получается отбивать. Это вот особенно характерно для российской реальности. Но вот бороться с такими операциями информационной войны, как дело о отравлении Скрипалей, или как история о том, как не избрали нашего кандидата на должность Интерпола. Это ведь тоже была операция информационной войны, очень хорошо просчитанная. Мы не умеем.
Но есть армия ботов, например. Кто еще нужен? Или они как-то не так работают? Ну, те же самые соцсети, да. В соцсетях, но есть армия ботов,
она работает. Соцсети — это тоже один из инструментов. И это технический инструмент, он никогда информационные войны не позволял выигрывать. Вот. Инструмент — это вот как отвертка, которая может завернуть, допустим, какой-то шуруп один, но и все. Дело в том, что здесь нужны специалисты, которые способны на ранних стадиях распознать подготовку операции информационной войны, просчитать ее схему, последовательность действий противника, какие вбросы, в какой последовательности, в каком порядке он будет осуществлять, какие ответные эффекты он ожидает получить, на какие эмоции он собирается вывести тех или иных представителей официальной власти, вплоть до президента включительно, чтобы затем заманить в ловушку в какую-нибудь, просчитать, и затем разработать тактику противодействия, чтобы нанести удар в тот момент, когда противник этого не ожидает. Вот таких специалистов, безусловно, надо готовить. И отдельно взятые пропагандисты, и отдельно взятые журналисты, пусть даже очень талантливые, эту проблему не решат. Здесь должен быть ремесленный подход.
Но это подождите, должен получается... быть ремесленник. Вот, но мы забываем во всей этой раскладке о массе, которые потребляют ту или иную информацию. Критичность мышления, развитие в рамках целого государства, ну, как представляется, это очень сложно. Потому что, ну, если наш слушатель Димитриус говорит, я верю только тому, что вижу я, и все. А кто-то еще говорит, значит, подождите, на Западе есть много телеканалов, изданий, которые могут высказывать разную оценку. Можно посмотреть BBC, ZDF, France 2, сформировать свою точку зрения. Разные СМИ, разные точки зрения. Что нельзя сказать про нашу? А какой канал не включи, одна и та же мысль. Но при этом, Виталий, приводят телеканалы, которые совершенно в разных странах находятся. BBC, ZDF и France 2 – это телеканалы в разных государствах. А поэтому, если бы вы привели в пример CNN, Fox News, например, но еще можно было, наверное, говорить об этом. А то же самое у вас, пожалуйста, есть интернет, вы можете Вашингтон-Пост почитать, Франс 2 послушать, нас послушать, сделайте свой вывод.
Это абсолютно правильное замечание. Только не касается очень небольшой категории населения, граждан, которые пытаются знает. Своими действиями, вот, которые готовы тратить свое время и свои силы для того, чтобы докопаться до истины. Потому что изучение разных источников информации, их сопоставление, анализ – это на самом деле тяжелая работа, на которые требуется не только время, но и энергия. Большинство же людей, когда им транслируется по телеканалу готовое объяснение того или иного инцидента в виде готовой картинки, то есть уже готовая аналитика, проще взять готовую аналитическую оценку и сказать, ну, вроде бы все в целом-то не противоречит тому, что произошло, и не работать, да, самому. Чем вот собирать эту информацию? Вот единицы будут докапываться до истины, остальные
массе,
так или иначе подсядут на тот или иной крючок. В массе, но докапываться в массе до истины надо, безусловно. Вот. Но это несколько иной вопрос, потому что операции информационной войны сегодня, они нацелены не на обработку массового сознания, и даже не на формирование устойчивого общественного мнения.
А на что?
Они нацелены, как правило, на первых лиц государства, то есть информационные атаки и операции бьют именно по ним. И задача информационных вбросов во всех вот операциях информационной войны последнего времени, включая дело Скрипалей, это вбросить по доверительному каналу того или иного крупного политика информацию, которая простимулирует его на немедленную эмоциональную реакцию, чтобы он немедленно отреагировал, совершил какие-то действия или поступки, не успев включить в сознание. И эти поступки, поскольку они будут совершаться в публичном пространстве, они тоже считываются, анализируются, интерпретируются и критически, да, что потом ведет к дискредитации этого политика.
Ну, вот, как раз-таки так получается.
Это вот молодежь часто говорит о том, что, когда спрашивает молодого человека, как ты такое мог совершить, да, ты же разумный человек, он говорит, я не знаю, я был на эмоциях. Я не отвечал за свои поступки. Вот точно так же на эмоциях, информационными вбросами на эмоции выводят и опытных действующих политиков. И они совершают такое, из-за чего потом им они вынуждены оправдываться. Вот это стиль современных операций информационной войны.
Ну вот смотрите, хорошо, приводим в пример, допустим, даже не будем копаться в нашем российском телеграме, где, если проанализировать, то та или иная статья – это всегда атака или на одного, на другого, и в итоге получается, что тут даже не потребители информации нужны, а просто один сказал про другого, и все. Это какие-то мелкие разборки, грубо говоря, между какими-то группами, кланами и так
мелкие,
далее.
Мелкие, да.
Но, допустим, вот история с Харви Вайнштейном, которая вызвала целую волну вот этого движения МИТУ, женщины стали рассказывать и так далее, но при этом говорили, а все это было для того, чтобы его, значит, отогнать, низвергнуть с вершины Голливуда и так далее. Вот с вашей точки зрения, здесь все-таки что было действительно? Или одно цепляет другое? Нет одной цели?
Ну вот смотрите, цель, как правило, есть цель главная, то есть цель починить сознание, да, либо дискредитировать того или иного политика, если информационная операция или атака направлена на конкретного политика. Но бывают цели побочные, когда одновременно отраженный эффект, какой-то боковые лепестки бьют по целевым аудиториям, там они производят какие-то эффекты, но эти целевые аудитории никогда не являются главным объектом. Вот что касается Вайнштейна и всех подобного рода историй, включая Доминика Страусс-Кахана, которого сняли с предвыборной гонки, да, организовав вот этот вот скандал по харассменту, слив политиков через обвинение в харассменте, в приставаниях, либо там в расовой нетерпимости и так далее, вот это технология информационной войны.
Но причем она отработана. Проблема это тоже вскрывает. Проблема это тоже вскрывает. Или мы в итоге будем...
Понимаете, да. В чем дело? Вот с Вайнштейном, да, там были какие-то проблемы, но они были бог знает когда, и о них вот вспомнили там спустя десятки лет. И вообще, если 10 лет всех устраивало, то почему сейчас они проявились? А что касается Страусс-Кахана, то вот вся эта история, когда он потерял абсолютно все, его сняли с предвыборной гонки, а он, между прочим, был очень перспективным кандидатом на должность президента Франции. То есть у него был авторитет. Потом проверяли всю вот эту историю по заявлению горничной. История не подтвердилась, то есть не было ничего. Но Страусс-Кахан все уже списали.
Почему самое интересное,
что подождите, да. Самое интересное, что горничная после этого получила гражданство Соединенных Штатов Америки. То есть это был первый, наверное, случай, когда через вот это самое можно получить гражданство великой страны. Вот это операция информационной войны.
Да, и кто-то получил свои плюшки.
Ага, и более того, еще вот буквально одно маленькое замечание. Да. Эти технологии, они хорошо известны во внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах Америки. Вот демократы особенно любят их применять по отношению к республиканцам. Потому что в Конгрессе США, ну, не проходит и двух недель, когда очередной сенатор или конгрессмен становится объектом атаки вот именно по этому сценарию.
Потому это технология слива промышленная. Вот, потому что есть такое понятие, как политический престиж. И, видимо, если понятие политический престиж нивелируется в той или иной степени, то эта штука перестает работать, нет?
Вот если понятие политического престижа в тех примерах, которые мы рассматриваем, это вот большой вопрос. А вот, понятия очень размыты. Есть понятие резонанса и ажиотажа, которые можно создать, зная, как те или иные, используя массу, конечно, зная, как те или иные раздражители в данный момент, вот именно сейчас, воздействуют на общественное мнение. Взорвать общественное мнение, да, когда уже неважно, там, то ли он украл шинель, то ли у него украли шинель, бросить тень, получить конкретные политические результаты, а потом, когда расследование выяснит о том, что на самом-то деле вот это фейк-ньюс был, все, политик уже вернуться в политику не сможет, его имя дискредитировано, он потерял позиции. Все. Вот это вот одна из технологий информационных войн, которая применяется.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Давайте звонки тоже примем от наших слушателей. Ваш вопрос, пожалуйста, нашему гостю. Алло.
Добрый день, Ростислав.
Ростислав, вопрос ваш, да.
Вот Андрей отличный эксперт по влиянию на умонастроение.
Так.
А Евгений Евтушенко как-то написал, там, где надо кричать, нас приучили молчать. А там, где надо молчать, нас приучили кричать.
От себя что-нибудь скажите.
И вопрос, это вопрос. Вы не думаете, что наша власть за последние 20 лет провела просто блестящую работу по нужным ей умонастроениям, что даже персонаж брежневской сатиры Вероника Маврикиевна кажется критически думающей интеллектуалкой, потому что все же ей в действиях власти что-то доказалось подозрительным. А сейчас людям все что угодно подозрительно, но не действия власти.
Послушайте, спасибо, но когда-то люди 30 лет назад, вы говорите про 20 лет назад, а 30 лет назад люди заряжали воду у телевизора, этому вполне себе верили. Технологии, видимо, одни и те же, что ли, ничего не меняется.
Но с точки зрения психологии человека мало что меняется, а с точки зрения технологии доведения управляющего психологического воздействия и информационного воздействия для досознания и подсознания целевых аудиторий, да, вот здесь меняется очень много, и технология прогрессирует, и каналы доведения этого воздействия тоже прогрессируют. А что касается того, способны ли мы противодействовать операциям информационной войны, то здесь вопрос упирается не только и не столько в технологии, сколько в кадры и подготовку квалифицированных кадров, потому что все попытки с помощью троллинга отбить информационные атаки, они показали свою абсолютную никчемность.
А как надо?
Надо готовить специалистов, которые способны заранее выявлять признаки подготовки операции информационной войны, распознавать их.
Внедрять своего человека в редакции, что ли?
Да нет, нет, нет. Зачем? Зачем?
А что?
Значит, на уровне общегосударственном это должна быть... Ну, либо ведомство, либо сама система информационного противоборства, вот то, что есть на самом деле в Соединенных Штатах Америки. А обеспечена должна быть кадрами. То есть вот теми самыми ремесленниками, которые знают, как бороться с информационной войной, торговой войной, которая придет к нам обязательно после Китая, и с гибридными войнами и угрозами. И в этом отношении мы вот совсем недавно сделали первый шаг и запустили в Севастопольском государственном университете первую магистерскую программу подготовки специалиста по противодействию информационным, гибридным и торговым войнам. Она называется «Информационные гибридные конфликты». Вот она будет готовить как раз вот этих узких специалистов, которые способны на раз отбить любую информационную атаку.
Сразу, знаете как, если доводить или как-то тему утрировать, не получится ли, что самый верный способ это там, оставить, ну, грубо говоря, газету «Жень Минджибао» это в Китае, да, правительственный аналог нашей российской газеты, а у нас будет газета «Правда» и все. У нас есть, пожалуйста, пример Северной Кореи, который противостоит всему миру, там, и империалистам кровавым тем, что страна просто закрыта, и все. И живут как-то в своем мире.
Но мы же не хотим быть такими же закрытыми, как Северная Корея. Вот смотрите, у Северной Кореи, так же, как и у многих стран этого же региона, модель защиты от информационных операций, информационных атак, это модель китайская, вот такая же, как и у Китая. А у Китая как раз именно закрытость, золотые щиты.
Закрытый интернет свой.
Закрытый интернет, то есть они, у них великолепная система защиты, абсолютно нулевое нападение. То есть когда встал вопрос о том, что вот начинается торговая война, которая включает в себя и информационные операции, и победить в ней невозможно, только обороняясь, надо переходить в наступление, выяснилось, что у китайцев нет опыта организации именно контратак и контроперации в этом плане, в том числе в информационной сфере. И вот в результате Трамп их загнал в угол, и я думаю, что в ближайшее время дожмет окончательно. Вот, поэтому система закрытости, вот у нас ведь тоже внедряет примерно, вот на примере там закона Яровой, вот эту систему, все больше запретов, больше контроля, вот, она, конечно, в определенных ситуациях...
Это то, что понятно.
Ну, это самый примитивный подход. Давайте-ка мы вот это запретим, вот, здесь усилим контроль, здесь поставим фильтры какие-то. Какие-то угрозы это снимает, но абсолютно не защищает, на самом деле, и не обеспечивает победу в информационной войне. Потому что только активные действия, только контроперации, только способность сбить на лету операцию противника, которая разворачивается. Вот дело Скрипалей является примером этого. Там на любом из этих этапов, если бы были организованы грамотные действия, можно было сбить эту британо-американскую операцию
и
прекратить ее.
Что бы было в итоге?
И не было бы, по крайней мере, вот того эффекта, который эта операция дала. Вот. А на Западе все считают, что... Правдива только британская версия. Ну и не было бы разговора Терезы Мэй с обвинениями на саммите Восока.
Но с другой стороны, а нам очень важно, что думают про то или иное дело там, в Соединенных Штатах Америки или в Британии или еще где-то. Просто Виктор,
нам важно.
Нам важно все-таки.
Конечно, потому что убеждение, вот то, что думают, да, в форме убеждений, определяет действия в отношении, в том числе и нашей страны. И ведь каким образом получило развитие дело Скрипалей? Какие комбинации строились на этом? Ну, во-первых, в истории, когда заблокировали избрание нашего претендента по ротации, он должен был стать главой Интерпола. Почему заблокировали? Да потому что целый ряд стран, включая Индию, нашего ближайшего союзника, поставили ультиматум. Ультиматум, они заявили о том, что если российского, значит, претендента назначат главой Интерпола, эти страны выйдут из Интерпола, и система рассыпется. А почему это произошло? Да потому что перед этим колоссальная информационная кампания была, заголовки западных всех газет были такие. Путин стремится поставить своего ставленника на Интерпол, чтобы получить доступ к личным данным всех политиков, чтобы травить их по всему миру, как Скрипалей. Вот вам прямой отголосок этого дела.
Ну, пожалуйста, опасения не развалились. ПАСЕ существует, Россия.
А зачем нам ПАСЕ вообще? Вот мы туда вернулись, а зачем?
А, вы про важность, я
поняла. Какую роль играет ПАСЕ?
Виктора говорит, а у нас будет Министерство правды. Может, жизнь людей просто улучшить, и все, и никаких проблем не будет?
Конечно, надо улучшать жизнь людей. Но мы сейчас с вами разговариваем по узкоспециальному вопросу. Вот я как специалист по противодействию информационным войнам могу рассказать и рекомендовать, что надо сделать для того, чтобы защитить страну от информационных войн. Я не экономист, и я ничего не могу сказать, как улучшить жизнь людей, но я за то, чтобы моя страна процветала и уровень жизни всех нас рос бы. Потому что без этого ничего невозможно. Это экономика, это базис.
Вопросы ваши, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, уважаемый эксперт, что вот вы говорите о деле Скрипалей, а это говорит о полной никчемности специалистов по антипропаганде. Достаточно было обратиться к любому работнику спецслужб, и российских что? Или западных, и вам бы сказали, что если кого-то хотят ликвидировать, то для этого не нужно травить ручками и все остальное. Государство любое имеет другие возможности.
Так это что же, ну а разве так, это, таких мнений не было? Мне кажется, что дело Скрипалей уже своего рода скоро мимом каким-то станет.
Я думаю, что дело Скрипалей скоро станет классическим примером, на котором хорошо бы, если учились бы работники спецслужб, и не только спецслужб, и те специалисты, которые должны подобного рода операции отбивать. Потому что там все построено было на очень простых ловушках и на простых психологических приемах. И все они сработали. Вот для того, чтобы такое не повторялось в дальнейшем, нам и необходимо готовить своих специалистов по противодействию информационным, торговым и гибридным войнам.
Вот смотрите, по поводу информационной войны. Не наблюдаем ли мы, простите, некий ее элемент? Потому что внезапно с заявлением выступил украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который говорит, что ситуация сложилась в Донбассе, это внутренний гражданский конфликт, который никем не инспирирован, в том числе и Россией. По его мнению, эта война выгодна Соединенным Штатам Америки, которые оказывают военную помощь киевским властям. Понятно, мы можем предположить, что между Россией и Украиной так или иначе, по каким-то каналам, неизвестным нам, идут переговоры. Безусловно, что проблему нужно все-таки решать. Можем предположить даже, что стороны вели переговоры задолго до официальной инаугурации Зеленского, потому что есть риторика публичная, есть работа кулуарная. И тут вдруг Коломойский с такими заявлениями. Он теперь не их, он теперь как-то здесь? Или что? Что это такое? Как вы это объясняете?
Да ну что вы. Коломойский – это вот один из инициаторов гражданской войны на Донбассе. Это человек, который на свои деньги долгое время содержал целый ряд карательных батальонов, которые жгли, убивали, насиловали, в том числе и детей, то есть мирное население. Вот, Коломойский ровным счетом не поменялся. Он каким был, только таким и остался. Но сейчас ситуация ведь какая складывается? Зеленский победил на выборах у Порошенко. Победил он в значительной степени за счет денег Коломойского. Администрация Зеленского в значительной степени это доверенные люди Коломойского. Коломойский таким образом вернулся во власть и сейчас
внедрён.
Он, видимо, собирается отыграть те позиции, которые у него забрали раньше. Я думаю, что он собирается стать премьер-министром, потому что все деньги в кабинете. Вот. Но у Коломойского сложные отношения с, вот именно с Соединенными Штатами Америки, потому что американцы видят в Коломойском братка из 90-х и очень его недолюбливают. И Коломойский таким образом ведет свой определенный торг. Он говорит, ну хорошо, раз я вам не нравлюсь, я могу себя показать и вот с этой тоже позиции. Давайте выбирайте, что для вас важнее. Для Коломойского это торг очень рискованный. Вот, в плане его там личного благополучия и здоровья. Вот, но, видимо, человек там горизонты попутал. Это не означает, что он когда-нибудь вообще
но он говорит будет же то, что выгодно и российской стране в том числе. Ну, вот в этом заявлении
но
вы не видите?
Но не из уст Коломойского. Не из уст Коломойского, потому что все знают, кто такой Коломойский. Он торгуется с США, и он надеется, что США сейчас, чтобы вот Коломойский играл по их правилам и снова стал поймальчиком послушным, они ему дадут что-то вот в виде отступного, дадут какое-нибудь теплое место, разрешат, санкционируют, может быть, стать Коломойским премьер-министром. Он наивно на это надеется, а все может быть и не так.
А с вашей точки зрения, когда прям коротко буквально Зеленский говорит, что называет определенную крупную сумму по восстановлению Донбасса, мы движемся к тому, что действительно, может быть, что-то в нормандском формате сейчас, какие-то сдвиги будут, может быть, это какое-то приглашение для какой-то совместной работы, что с регионом нужно его восстанавливать, да, людям выдают паспорта, так или иначе, тоже способ их защитить, но вот по этой части вы видите перспективу какую-то взаимодействия? Или все-таки пока в рамках какой-то вот такой публичной риторики будет все это происходить?
Я не верю в Зеленского. Вот. Я считаю, что Зеленский популист. По своему внутреннему содержанию он ничем от Порошенко не отличается. Он моложе, он умнее, у него гораздо лучше образование, он говорит по-французски, вот, и так далее, как вот в 17 мгновениях весны. Да? Но по содержанию он точно такой же, ничего не поменяется.
Андрей Мануйло у нас был в гостях, профессор факультета политологии МГУ. Андрей, приходите еще.
Спасибо.